Итак, сегодня будет вторая серия. Первая серия была на ведическом клубе. Она называется «Как теряют любовь». Как теряют любовь. Краткое содержание первой серии. Краткое содержание первой серии. Мы основывались на тексте. Я за 5 минут краткое содержание расскажу, и мы пойдем во вторую серию. Это из «Совершенство отречения», текст 5. От жертвоприношения, благотворительности и тапаси не следует отказываться, они должны совершаться. В действительности, жертвоприношение, благотворительность и тапаси очищают даже великие души. То есть вот это жертвоприношение, благотворительность и тапазия, ну, себя это надо как-то где-то ущемлять, может, придется. То есть, принцип, эти вещи возникают в результате взаимообмена между душами, ну, вот в телах, между людьми, между существами. Жизнь – это когда этот взаимообмен совершается. Если он не совершается, эту жизнь жизнью называть нельзя. Ну, он вроде живет, а вроде не живет. Он что-то дает, что-то берет. Каждый нас дает и берет. И мы любим или не любим, все равно мы будем брать и давать. Брать и давать. Мы все равно это будем делать. Мы будем в связи с этим быть, ну, несчастными или счастливыми. И поэтому есть такие определения. Тапаси, жертвоприношение и благотворительность. То есть можно просто вынужденно брать и давать. Если мы не захочем брать и давать, но при этом у нас будет чувство самосохранения, мы будем это делать. Потому что мы, если перестаем это делать, мы просто умрем. Понимаете, да? Ну, грубый пример, если вот я съем, а в туалет не пойду. Во всех отношениях, во всех планах то же самое. Или просто перестану есть. Мне придется что-то брать и придется что-то давать. И вот как это правильно делать, если это делать правильно, я буду счастливым. Если это делать неправильно, я не буду счастливым. Вот. И маленький нюанс. Это краткое содержание. Маленький нюанс. Мы властны. Мы можем контролировать. Мы, во всяком случае, на самом деле мы ничего не можем контролировать. Но у нас есть как бы свобода выбора, скажем так. Давать. А вот свободу выбора брать у нас нету. Вот все, что я хочу, я не все могу взять. У меня есть узкий диапазон. Отдавать я могу все. Вот все, что есть, могу давать. Могу жизнь свою отдать, могу здоровье отдать, могу деньги отдать. Могу там, уши свои отдать, там, слушать, внимание, это тоже ну, какой-то там расход, наверное, да, какой-то, ну, и так далее. Да? Давать могу. Тут я могу регламентировать как-то, а вот брать я не могу. И в принципе, тогда получается, что жизнь у нас складывается счастливой или несчастливой из-за того, как я даю. Как я даю. Давать я могу сам. И мы видим, что мое счастье в моих руках получается, потому что я даю-то я могу это, понимаете. И вот, и мы тут, и в связи с этим мы вспоминали закон пожертвования. Пожертвование, закон жертвоприношения, если верить Ударе Дхамме. Персунова Олегу Геннадьевичу, я думаю, ему стоит верить в этом вопросе. Если я кому-то что-то дам, пожертвую, и пожертвование пошло не по назначению, не по тому назначению, насколько я подумал, то у меня автоматически, зная того или нет, теряется возможность жертвовать, ну, теряется энтузиазм жертвовать, теряется. Если я даже не знаю, я дал детский садик на игрушки, оно пошло на штукатурку, все. То есть у меня теряется вот этот альтруизм какой-то, альтруизм, способность просто вот так вот отдать. Бхакти называется. Если я, потому что, ну, а если я прекращаю отдавать, если у меня нет к этому, значит на бхакти крест, на любви тоже крест. И я, если пожертвовал неправильно, сделал жертвоприношение неправильно, я своими руками отдал любовь, и потом я ищу, где же мой талант, где моя судьба, где моя мотивация? Потому что без этого этих вещей нету. Как только я теряю, я отдал не просто так неправильно, я отдал любовь. Но если я отдал любовь, я теряю правильную ориентацию в жизни. Любовь это мне то, что мне. Любовь это знание. Это не состояние, это уже мы любовь воспринимаем как вот такое состояние, что мне хорошо. Нет, любовь это, знаете, когда вот делаешь, оно делается, и уже хорошо, да? Не хочется останавливаться. Это называется жизнь в любви. В любви. Это когда моя правильная лита. Любовь указывает, это мое, это не мое, это мне надо делать, это мне не надо делать. Но как только и это действие вовне направлено, потому что жить это означает изменять окружающую среду. Есть две тенденции у человека. Нравится окружающим, это безопасность, это для у животных. И желание изменять, это значит жить. И вот давать, это значит изменять. Есть два варианта. Я сам придумал что-то и даю. Не сам придумал, думаю, кому же вот это отдать. А есть, меня промотивировали. Кто-то мне рассказал, что это очень хорошо, что это очень полезно. А кто-то надавил, если ты это не отдашь. Общественное мнение, да, с пожертвованием стоят вот с этими, с разносиком, и в глаза тебе смотрят, чтобы ты положил туда. Это давление. И ты просто, чтобы тебе не было стыдно, а тебе не хотелось. Ты отдаешь, и ты отдал свою любовь, ты отдал свою жизнь. Все, ты попал. Понимаете, как просто, это очень важный момент. И поэтому мы там еще читали, в Бхагавад-гите не буду заглядывать. Это я в краткое содержание первой серии. Вот так теряется любовь. И потом ты изучаешь шастры, не изучаешь шастры, ты неправильно, тебе просто те убедили, аргументация на тебя навалилась. И я хочу прославить одно такое зеленое животное, которое в народе называют жаба. Жаба давит, да? Вот эта жаба, это Кришна, только он зеленый. Он сидит вот здесь и говорит, не давай, это я тебе дал тебе. Если тебе не хочется давать, знаешь, это твое. Твое ты распоряжаешься сам. Твое ты распоряжаешься сам. Чужим ты не можешь распоряжаться сам. Не кто-то. Вот этот рычаг, как в банкомате так дерг там, или там вот в игровых автоматах, и там посыпал что-то такое, да? Где-то я видел такое вот. Сыпал. Вот никто не должен за эту ручку дергать. Если ты допустишь, ты все теряешь. Потому что бхакти, то есть колхоз сделал добровольное. Бхакти. Если оно принудительное, это рабство, какое бхакти, какая любовь, какая свобода, всего этого нет уже. И вот эта жаба зеленая, она не просто так, она очень нужное животное, очень важное животное, к ней надо прислушиваться. Она просто, ну все же дают, а я не даю. Значит, тебе еще не надо давать. Тебе еще нужно пока самому это. Ты должен сделать это, когда эта жаба уходит с этого твоего сокровища, и тебе вот это надо, тогда ты можешь дать. Тогда Господь говорит, вот давай. Когда ты сам захотел. Это не коллективные вещи, давайте все скинемся. Ну да, бывают такие, но я наблюдал, знаете, я видел людей, которых, ну, в храме что-то там собирали, и один человек, богатый человек, который что-то там давал, а это сказал, а я не буду давать. И от него сразу отошли. На других наседали, там по гривне там тянули, а от этого сразу отошли, все. И в его словах была сила, понимаете. Он говорит, а я не хочу. Почему? На это дело я не хочу, и все. Понимаете? Легко сказать «да», но не надо сказать «да». Не надо говорить «да», когда внутри «да» не говорится. Вот. Очень характерный пример Равана, Сита и Равана. Вот Сита, вот обчертили круг. То есть мы делаем это своими руками. Никто не пришел, не украл у нас. Мы делаем, вот Рама Господь ушел, Лакшман тоже убежал там. Вот она осталась, пришел Равана. Обратите внимание, Равана принял облик Брамана. И говорит, помогите бедному, дайте пожертвование. Он было пошел, сунулся за круг, а нельзя. Ноги загорелись там у него. И Сита сама. И он говорит, а она говорит, а вот мне нельзя за круг-то выходить. И он говорит, как тебе вот не стыдно, ты что не видишь, вот я вот такой садху тут. Вот так нас мотивирует. Ты что, это же духовно. И мы берем и отдаем. Кали, Господь Кали, ну или дьявол, как хотите, Он тебе говорит, что это очень надо, это Богу надо. Как тебе вообще не стыдно? Вот на это вестись нельзя. Вот так действует религия. Религия приходит и рассказывает тебе, что тебе надо давать, что тебе не надо давать. А вот ты зашел в храм, ты ознакомился с какими-то правилами, но ситуация не поменялась. Вот этот, который внутри, Господь, он тот же самый остался, где бы ты ни ходил. В оскверненных местах, в чистых местах. И он говорит всегда правду. И на него не действует эта блестящая обстановка или там тусклая какая-то обстановка. Ты все равно слушай его. Никто не должен перебить его. Он самый главный гуру. Он должен оставаться. Так теряется любовь. И вот вторая серия начинается, да? Вторая серия называется тоже «Как теряется любовь», но как бы под заголовок «Ювенальная религия». Знаете, что такое ювенальная юстиция? Знаете, да? Ювенальная юстиция – это ювенальная религия. Ювенальная юстиция – это когда родители решают родительских прав. И детей забирают, и их воспитывает государство. Которое, в общем, наплевать, да? Ювенальная юстиция – это западная такая. Это проект, это мировой проект, который широко внедряется на Западе, который сейчас шагает в Прибалтику и так далее. Куча детей обучают с детского садика, что родители, если что, так вы к нам обратитесь, мы вам освободим от этих нехороших родителей. И кому отдают этих детей? Отдают семьи гомосексуалистов. Гомосексуалистов. То есть это широкая кампания. В Норвегии это вообще мировой эксперимент. Там вообще полностью практически, ну, они планируют, я не помню, к какому году, чтобы это полностью гомо. Они не говорят гомо, они говорят моно как-то, по-моему, страна. То есть у них права все защищены. Ну и ужасные вещи. Голландия, в нашей Прибалтике это потихонечку начинается. В России, в Украине все права гомосексуалистов уже юридически защищаться начинают защищаться. Вот. И как он воспитывает? Что там любовь? Какая там любовь? Вот точно так же религия забирает душу, или скажем, человека от Бога, от его родителя, и начинает воспитывать. Религия начинает воспитывать. И оно нас воспитывает примерно так же. Кстати, если взять всех религиозных деятелей, которые есть по миру, во всех мировых религиях, там лидеры все гомосексуалисты. Все. На самом верху. Дальше ниже нормальнее. Наверху вся правительственная верхушка и вся, ну, и там мэры, там вот в Германии, например, они открытые гомосексуалисты. И, ну, а здесь так просачивается. Вот недавно только в католичестве, например, там, я называл какую-то статистику, я уже не помню, сколько это прям десятками отваливается, потому что замечено, уличены. И вот. Я точно знаю, например, вся киевская православная наша знать, все такие самые. То есть, вроде не понимаете, сознание Кришны это полно замечено. Причем они бывшими же не бывают. Это говорит о том, что это одна и та же структура. Нужна она или не нужна? Конечно, нужна. Раз она есть, она нужна. Если мы будем только ругать, и мы тогда не будем в сознании Кришны. Сознание Кришны это значит понимать, а зачем это нужно. Почему нас... Я почему хотел сказать, что вот эта сита, равана... Сита сама перешла черту. Так и мы. Мы сами это делаем. Никто на нас сзади не нападает. Нас провоцирует на это. И мы только из-за собственной, даже не глупости, понимаете, не глупости. Мы не хотим этого делать. Но окружающее давление, давление оказывается на что? На нашу гордость. Нам хочется вот как-то выглядеть. И мы начинаем что-то жертвовать. Понимаете? Начинаем жертвовать, теряем любовь. И все. И что делается дальше? Это примерно как, знаете, как гуны материальной природы. Они сначала захватывают живое существо, а потом связывают. Как гуны материальной природы. Точно так же, как только я вышел за черту, то есть отдал. Что я отдал? Ну, свою любовь, свою ориентацию отдал. Ориентацию. Все, я потерялся в этом мире. И все, что я не делаю теперь в этом мире, то, что я делаю без любви, все напрасно. Все напрасно. Я на Ланке, в стране вот это, Раваны. Там все, что ты не делаешь, все будет неправильно. И все будет иметь плачевный конец. Все будет иметь плачевный конец. И поэтому... Но есть люди, которым хоть кол на голове тиши, говорят, да? Которые неприкасаемые. Неприкасаемые, если я посмотрел специально эту, которые девственники, знаете, девственники. Религия их не осквернила. У них ум не изнасилованный, потому что в изнасилованном уме Господь не живет. Он говорит, ну, ты же все знаешь. Эти люди, которые все знают, да, вот, свидетели Иеговы, по-медицински, если я их обследовал, такие приходили ко мне с раковыми всякими, они практически онкологические, каждый второй. Просто прибор медицинский. Почему? Они все знают. Зачем им Господь? Они все знают. Страшно. Страшно с ними разговаривать, думаешь, Господи, не ты ли? Ты все знаешь. Они все знают, но при этом они очень несчастливы. А что делает религия? Она точно так же, как ювенальная юстиция. Я хочу сразу сказать. Она отлучает человека от Бога. А можно мне вот с доски вот этот плакатик взять? Вот там Бхактивинода Такур, по-моему, или там Шрила Прабхупада. Я хочу его зачитать там про религию. Да. А они берут... Угу. Точно так же, как родных детей отлучают от родителей, родных детей отлучают от родителей. Так. Сейчас мы это почитаем. Религия отлучает человека от Бога, она просто запрещает как бы говорить с ним. Она не запрещает, понимаете, запрет и ложь, она не всегда это взять и сказать на выворот. Как делают наши там средства массовой информации или все такое, они не трогают истину, истину вообще опасно трогать. Они берут, преуменьшают ее значение и рядом раздувают что-то из какой-то мухи какого-то слона и говорят, что это очень важно. Важно вот это, надо вот это, а это, ну а потом вот это будет. Понимаете? И тогда человек отвлекается на вот это. И каким образом религия, или так, каким образом человек связан с Господом? Кто-то может ответить? Вот он говорит, почему молитва какая-то доходит, какая-то не доходит? Почему, когда человек пытается, вот что такого сложного? Вот я знаю, вот я и Господь, вот а мы тут рядом. Я одного человека говорю, ну, скажи что-нибудь ему. Он говорит, а я не знаю, что ему говорит. Ну, у тебя же есть вопрос, а ты мне задаешь, а ему-то что? А я говорю, а что-то не могу. Что-то стоит между Богом. Я говорю, у тебя кто-то стоит, кто-то сказал, какой-то я такой духовный учитель только через меня, я такой старший. Никто не стоит. Человек, он, вот этот человек, он не видит, он критикует всех подряд, не может. У человека нет любви. Без любви мы с Богом говорить не можем. Любовь, женское начало. Любовь это жена Бога, знаете, да? Я сколько раз говорю. Радхарани. Радхарани. Вот когда говорят, что без Радхарани мы никак не можем к Богу говорить, только через нее, это означает, только я во влюбленном состоянии, когда, ну, люблю, это с Богом говорю, о, тогда контакт есть. Если этого нету, этой смазки, он не будет разговаривать. Он не будет разговаривать со мной, как с камнем. Потому что любовь, это означает человек ожил, он разговаривает только с живыми. И поэтому Радхарани потихонечку убирают в христианстве. Давно уже женское начало поубрано, да? Вот, женщины вообще не котируются ни в одной религии. Не зря. Не зря. Женское начало убирается. Я хочу задать вопрос. Вот если те, которые... Тем, которые усилили влияние духовного учителя. Я хочу сказать, что истинная религия, истинный духовный учитель, истинная религия, это немножко не то, что я хотел. Это Шрила Прабхупада говорит, если человек не разговаривает один на один с Богом, то все, что он делает религиозно, все бесполезно и все это, ну, обман. Если он сам лично, без всяких посредников, с ним не разговаривает ежедневно. Читание Чаритамриты. Все обман. И все зря. И если духовный учитель тебе этого не говорит, он не духовный учитель. Духовный учитель приходит только для того, чтобы сказать, я тебе не нужен, тебе нужен Господь, начни с ним разговаривать. Это не значит, что все остальное вроде бы как не нужно. Все остальное указывает на это дело. Но если оно замещает, то вот это беда. Потому что вот эти гомосексуалисты, они не заменят. Во-первых, они уже сами потеряли ориентацию. У них нет плодов. Нет плодов. И как они его воспитают? Они бы даже если бы захотели его воспитать, они не смогут. Не смогут. Это демоны. Демоны, которые ненавидят Бога. Они могут знать, что Он есть. Но они ненавидят Бога и не хотят с Ним ничего общего иметь. Они, вот такой был демон Шакуни. Они даже понимают, что вот Шакуни. Я сейчас прочитаю, в чем беда демонов. И Шакуни, знаете, кто такой? Это тот, кто вот эту воду мутил. Да? Это, знаете, кто такой Шакуни? Вот в этой... Да, с Махабхараты, да.
Друг Дурьотханы.
Да, друг Дурьотханы. Дурьотхана без него просто мальчик, понимаете, мальчик. Это он его завел, понимаешь, он стартер. Это такой дядя, такой хроменький Шакуни пришел и настроил его, настроил, научил ему разуму. Сам бы он и не решился. И он там немножко словцо, там, и вот это, и через него вот это вся, вот эту демон. Ну, сам не подставляется. Хотя он... Он и воин был такой неплохой.
Это же дядя его, это брат той, что завязала.
Да, братишка, да, братишка. И вот, вот он везде свои там 5 копеек везде поставил, и началось вот это все. И вот я хочу зачитать, как этот Шакуни прославляет Кришну. Когда прославляет Кришну преданные, ну это понятно, да? А когда вот демон прославляет Кришну, это уже интересно. И все равно, они понимают, это такая природа. Ты понимаешь, что не так, но ты все равно будешь делать. Природа ее. И вот такая задача. Вот смотрите, он говорит. Это разговор Шакуни с Карной и Дурьотханой, в котором Карна и Дурьотхан склоняют к военному сражению с пандавами. Ну, договариваются, как мы их там сейчас. Вот Шакуни Карне... Царю Агни говорит, все твои военные построения просто различные способы подставят твою армию под удар. Все твои военные построения просто различные способы подставят твою... То есть бесполезно. Пустыня может расширяться так далеко, как она захочет. Лес может порождать так много растительности, как он хочет. Река может течь так быстро, как она хочет. Но у берегов океана все они встречают свой конец. Васудев Кришна грозный противник, и вы не можете не знать этого, царь Анги. И Дурьотхана Шакуни говорит, дядя, почему Васудева Кришна вселяет в вас столько страха? Шакуни, страх? Человек страшится неизвестности, мое дитя. Но мне хорошо известна сила Васудева Кришны. Он настолько умен и коварен, что твоя целая армия не может быть уничтожена на поле битвы только им одним без посторонней, может быть уничтожена без посторонней помощи. На самом верху религии менеджеры. На самом верху нет святых, там менеджеры. Они очень хорошо, демоны, там демоны. Они очень хорошо знают могущество Господа. Но тем не менее, они все равно... Понимаете, Господь, когда что-то решил сделать, он не приходит на духовный совет, не прибегает и спрашивает, можно я это сделаю? Понимаете? Он это делает. И он в каждом вот живет и действует. И он будет действовать и дальше так. И все равно будет его. И тот, кто будет отлучать его с родной душой, понимаете, тот будет проигрывать, как река когда-то придет. И смотрите, ключевая трагедия демонизма. Сравнивая могущество Васудева Кришны с океаном, у берегов которого все силы природы встречают свой конец, пустыня, лес, река, считая его тем, кто способен уничтожить армию без посторонней помощи, тем не менее демон утверждает свое могущество, он утверждает. Успешным построением войск будет такое, которое позволит тебе захватить Васудеву Кришну в плен. Мое дитя, пока я с тобой, тебе не надо беспокоиться. Безусловно, я придумаю, как захватить Васудеву Кришну. Ну, понимаете? Слезы мешают говорить, да? Если кому жалко демонов, слезы мешают говорить. Вот такие демоны. Он искренне это делает, понимаете? Он искренне это делает. Почему? Он черпает из этого наслаждение какое-то. Я что хочу сказать в этом всем? Я еще хочу почитать кое-что. Первое, что нам делает религия, когда мы приходим. Как нас отлучить? Сказать, что нам что-то не хватает. Вселить комплекс неполноценности. Почему? Потому что пока я с Господом разговариваю, когда имею с Ним общение, я всегда полноценен. Всегда полноценен. И я всегда в росте, в каком-то прогрессе, в каких-то изменениях. Если у меня гнев или какая-то печаль, ну, наверное, она нужна. А тут мне приходит, говорит, нет, сегодня у нас по расписанию этого нет. У нас пост на эти дела. И тут можно смеяться, тут не можно. Да я, понимаете, это идут мои внутренние изменения. Никто не может мне говорить. Потому что если кто-то мне это говорит, духовный учитель никогда не говорит мне, что делать. Понимаете? Он может только подтверждать, но что-то, что у меня нет, и он будет рассказывать мне. Это не Прабхупада об этом говорит. Но если этот человек говорит, это знаете, что означает? Что он не может сказать и рассказать, делать только то, что есть у него, и ему оно надоело. Вот так вот уже. Понимаете? Знание, которое мне вот так вот подпирает и некуда девать, и я сам его не хочу исполнять, это симптоматика, что я хочу его рассказать и заставить. Когда к вам кто-то говорит и говорит с давлением, с аргументами, и что надо, значит, он сам в этом уже проигрывает, этот человек. То есть есть совет, не надо путать, и есть совет с давлением. Совет, в совете ничего плохого нет. Совете. Кришна дает советы, но он не давит. Он говорит, я тебе рассказал, и делай как хочешь. Вот. Я на тебя не обижусь, если ты это сделаешь или не сделаешь. Вот. Но когда говорится, что если ты этого не сделаешь, у тебя будут вот такие вот аргументы, это давление на мозг. Что он может своим крошечным мозгом, горошечным, да? Нам почему-то говорят, это знаете, по умолчанию, есть такая фраза, по умолчанию. Вроде это не говорится, но разными обходными манерами, маневрами внушается мысль такая, что Кришна не такой уж всемогущий, чтобы воспитать меня самостоятельно, вот без них, без этих нянек. Кришна не такой всемогущий, чтобы дотянуться до меня, до падшего, у него руки короткие. Что я так упал, что он не может дотянуться, и вот они тут, спасатели пришли такие, да? Внушается такая мысль. Ну не глупость ли? Духовный учитель это тот, который не считается всемогущим. не считает всемогущим. Он считает себя нулем. Сколько просто на моих глазах приходило людей, которые, знаете, такие девственники в религии, ничего не знают. Они, знаете, верят во все, у них уже знание еще не вникло. И мужчины не успели рассказать, что они падшие с какого-то духовного мира или с какого-то райского там Эдема. Может, не успели рассказать. Они думают, что они нормальные, но у них есть какие-то проблемки. Их просто, они верят всему. А, вот так, вот сделать и получится. Да, получится. У них сразу все получается. Те, которые проходили вот так вот, они, знаете, набирают, я считаю, минусовые. Вот он пришел такой, нулевый. И он набирает знания. Вот он может быть такой, Господь, такой. Они забывают, что Господь никогда не повторяется. И то, что вот они сделали, вот с ними уже не случится. И вот они смотрят. А потом, когда что-то приходит новое, они говорят, нет, у меня в досье на Господа такого нет. А, наверное, это не он. Не он. У меня есть это с чем сравнить. Понимаете? А когда нулевый приходит, знаете, мне сколько лет понадобилось, чтобы обнулить религиозные знания. Очень много лет. Чтобы понять, что да, это все правильно, но вернуться к нулю. Потому что если я что-то из себя представляю, Господь уходит, он говорит, о, слушай, ты пока с этим разберешься. У меня есть поле, у меня появляется вместе со знаниями знание, оно ж просто так не дается, оно дается вместе с деятельностью. Понимаете, просто так ничего в мире не бывает. Потому что если у меня что-то просто так, как шлак висит, оно меня будет убивать. Мне надо это раскрутить как-то и как-то реализовать. И знания регламентируют мне уже, что делать. А Господь говорит, ну я пока отдохну, ты там разберись. Вот. Я начинаю кого-то там дублировать, дубли не живут, потом понимаю, что это все плохо. И вот обнулить это не так-то просто, потому что это... Знание обнуляется, я вам сейчас скажу очень страшненькую ту вещь. Знания страшненькую вещь, они обнуляются страданием. Если я просто вам скажу, ну это все хорошо, но вам уже это не поможет. Вам надо стать всем нулевыми, с нуля, детьми. Вы заметили, что пока ребенок вот такой маленький, грудной, к нему столько внимания вообще, да? И он зацелованный, засюсюканный и все. Но как только он вырастает, более-менее большой, его там раз в неделю видишь, там уроки проверил, там в школу сходил, уже меньше внимания, да? Меньше внимания. Ты хочешь больше внимания с Господом? Сделай так, чтобы эти знания не мешали тебе разговаривать с Ним. Потому что Он очень часто будет говорить что-то, что идет вразрез. Ну, кто сильно дорожит знаниями, знания просто так не уходят, которые я зацепился, и потому что на них это платформа и постамент для моей гордости. Потому что как-то нулевым как-то жить, ну, хочется уважения. Если нет любви, хочется уважения, хотя бы чтобы уважали. И я вам сейчас зачитаю одну вещь умного человека. Трагедии – непременная часть, издержка процесса любого развития. Забыв или не зная их, невозможно понять, почему развитие шло именно так. Трагедия – это плата за успехи, за достижения. Но это и штрафы за слишком резкий выход из эволюционной колеи, за попытку срезать кольцо восходящей спирали. Когда читаешь вот эти строки человеку, который много настрадался, и потом его так вот выкинуло на чистую воду, и там все пошло, ничего не решает, его просто несет, называется. Несет. Он просто ничего не делает. Он не думает, не строит планы. Он говорит, так оно и было. И я благодарен тем стратегиям, которые меня очистили от моих вот этих вот, что я что-то из себя знаю. Нулевый человек понимает, счастливый нулевый человек уже так понимает. А человек, который в настоящее время находится в несчастье, я ему раз читаю, два читаю, три, он говорит, а что вот это слово означает,
Ну, может, рождение заформатировано уже.
Да. С самого рождения до самой смерти нам рассказывают. Нам рассказывают, от кого, чего там зависит все. Один человек ко мне подходит. Смотрите, нам говорят, что мы нищие. Мы богатые, потому что мы вечные, потому что Господь с нами, у которого все есть. Мы богатые, но нам говорят, что мы нищие. Нам перекрывают некоторые вещи, говорят, что ты этого еще не можешь. Подобно тому, как Хануману как-то сказали, да ты вообще ничего не можешь, и он стал обыкновенной обезьянкой. Потом ему сказали, да это, тебя обманули. Он поверил, дитё поверило. Вот. И он стал там и летать, он уже умеет, и огромным становиться, и такой сильный, да. Мы такие же, в такой же самой ситуации. Нас обманули с детства. И обманутые наши учителя, потому что над этими учителями еще учителя. Правду знают только те, которые уже не люди. Это вообще какие-то так приезжие инопланетяне, которые вот. Я сейчас скажу интересную вещь, если кто-то занимался. Мы тут, знаете, героизм, земля, пуп земли, и наша вот это, ну как веды говорят, да? Вот это вот уровни планетарные, вот мы на самой серединке, там все полубоги там вообще мечтают сюда попасть, и демоны тоже. Но если мы посмотрим, а где Земля действительно находится, если возьмем нашу галактику, ну спираль, да, спираль, мы находимся между последней и предпоследней. Вообще там, ну, пустота. И такое ощущение, что мы, знаете, бензоколонка между тем и этим. И вот они куда-то кто-то летит, и вот тут надо заправиться. Прилунились, приземлились, заправились, так насосались, пошли туда дальше. И вот мы снабжаем вот это все, а мы тут у нас героизм, все дела, любовь. Понимаете? И учение говорит, что примерно так оно и есть. Шримад Бхагава там говорит, что это жертвоприношение. Это просто, знаете, ну, автозаправка. И на чем это, чем мы заправляем вот этих вот? Вы знаете, как-то я интересовался металлургией. Есть какие-то бактерии, которые запускают, ну, бактерии просто, их разводят, запускают в руду, они там пожирают какое-то, и оттуда просто металл как вытекает, понимаете? Да, вот сейчас такие технологии изобретены. Вот, металл, ну его практически не плавать не надо, то есть как-то они так, металл вытекает. Что из нас вытекает? Из нас вытекает эмоции. Есть такое понятие ноосфера или там психосфера. И мы тут какую-то войну зарядили, и там образовался такой, знаете, слой. И кто-то приходит снимать сливки. Хорошие, плохие, религиозные, со служб, с войн, с чем угодно. Вот. Мы это. Вот, и как-то вот, это для того, чтобы сбить спесь религиозную, что мы тут такие важные, что твоя гордость, про которую тебе рассказывают, и ты за нее вообще просто расходный материал. И ты вообще за пределы земли никуда тебе, ты вот как душа тут крутишься в самсаре, вот так вот, как белка в колесе, и вырабатываешь, и думаешь, что что-то такое делаешь. Нет, это просто расходный материал. И все. И что в этом хорошего? А хорошего в этом то, что ты однажды тебе это может надоесть. Однажды ты наберешься, да сколько можно уже. Вот. Сколько можно страдать. Страдание, оказывается, кончается, когда ты полное целое, а полным целым, я сейчас зачитаю, чтобы не быть, чтобы не попасться на это, на воспитание это ювенальное, у тебя уже все есть. Ты будешь в пустыне, Господь тебе все расскажет. Все расскажет. То, что в христианстве называется Дух Святой, у нас называется, в христианстве есть Дух Святой. А в сознании Кришны есть Дух Святой, интересно или нет? Прабхупада об этом пишет в каждом тексте, каждый комментарий к тексту. Он говорит, вот тут так как-то вот скучно все жить, плохо, да, и вообще это не место для джентльменов. Но кто находится в сознании Кришны, то вообще песня. А что такое быть в сознании Кришны? Это значит быть вот так вот с Богом. Действовать под его руководством. И Бхагавад-гита начинается. Говорит, читать даже эту книгу надо только под руководством, под личным руководством, под непосредственным руководством Верховной Личности Бога. Это и есть сознание Кришны. Все остальное, Ну, такой гарнир. Гарнир и остальное, знаете, для чего? Если ты под руководством Господа будешь это читать, знаете, что с вами будет? Вы обнулитесь. Понимаете? Если ты будешь читать не под руководством Господа, ты загрузишься еще больше. Но если ты под руководством Господа, ты будешь читать эту книгу, и ты обнулишься. У тебя появится вера. Почему вера? Потому что ты вот, ты, да, вот оно, понимаете? У тебя появятся мысли, которые, ты точно будешь знать, что это не твоя мысль, что это точно с тобой кто-то разговаривает. Ты начнешь ему доверять. И ты начнешь понимать, что ты полное, целое, что тебе ничего вообще не надо, в первую очередь знаний, никакой тебе учитель не надо. Я, например, выбираю гуру Господа. Он так называется, ади-гуру, изначальный гуру. Вот, вот я выбираю. Ой, ох, это ж, наверное, сахаджия, ох, это ж ты не погорячился. Нет, это возвращение к истинной религии. Это возвращение. И все. Потому что все остальное, как мир устроен, как в каких ситуациях как-то что-то делать. Сегодня так надо делать, завтра надо делать по-другому. Потому что Господь, Он одноразовый. Он что-то сделал, второй раз не повторяется. И одноразовая инструкция. У нас инструкция на века, знаете? На века. Это сразу промах, мимо цели, грех называется. Сразу. Вот. Я сейчас прочитаю от христиан, которых любят ругать кришнаиды. Это от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава, текст 26. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, написано. Чему? Всему. И какой рукой ложку держать, и вот, вот всему, понимаете, всему. Как ходить, как чего, всему. И какой же, интересно, как он, этот Дух Святой, написано, утешитель. Знаете, что такое утешитель? Мы же ждем, что Господь придет разобраться со своими обидчиками, да? Мы не понимаем, что какой-то процесс. И этот процесс обнуления. Процесс обнуления вот этого знания, который как блох нахватался, который повергли меня в рабство, который ограничили меня. Мы боремся не за то, чтобы там, не за веру, а мы боремся с препятствиями, которые нам религия дала. Вот это, давай с этим разбираться. Нет. Эти препятствия некоторое время, может быть, не нужны. Ну, надо просто заниматься своим делом. Но мы начинаем бросаться на эту стенку, разбиваем себе лоб, и все. И вот утешитель, Дух Святой приходит и говорит, а ничего страшного. Ничего страшного. У меня в голове возникает объяснение этого процесса. Я начинаю понимать. И мне рассказывает, он научит меня всему. Всему. Вот. А в другом месте в Библии написано, и не будете нуждаться в учителях. Так и написано, да? Мне нравится. Мне нравится. Шри Шопанишат. Шри Ишопанишат, которая ставит опять подножку, что нам что-то не хватает. Тут написано, ясно написано. Прабхупада пишет, написано, ясно. Его перевод, кстати. Все, что исходит из него, с большой буквы, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Наделено всем необходимым. Всем это значит всем. Всем это не значит всем необходимым. Материалист обычно подразумевает, ну, деньги, там, здоровье и все. Всем необходимым знания в том числе. И если я пришел в этот мир, а мне что-то не выделяют, у тебя все есть. У тебя все есть. Если тебе что-то не выделяют, значит тебе этим не надо пока заниматься. наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. Совершенство человеческой жизни, это уже комментарий, то был текст, можно достичь только тогда, когда живое существо в человеческой форме служит полному целому. Служит полному целому. Это означает, у христиане сказали бы по Духу Святому, а это значит, слушая сердце. Так. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное, и также хоть межпланетное, остается незавершенным, незавершенным, или незавершенным и несовершенным, это одно и то же. Совершенство – это от слова «совершено». Если несовершенно, значит, дело-дело, но не доделал. Значит, ну, толку нету. Несовершенным до тех пор, пока оно не связано с полным целым. Когда же оно находится во взаимосвязи с полным целым, его неотъемлемые частицы также становятся полноценными. А вот что об этом говорят, ну, вроде понятно, да? Но немножко заумно и кажется возвышенно. А практически это так. Что значит быть с полным целым? Это вот это я, вот это люди вокруг меня, вот это мое дело. И когда это делаю это дело, возникают обязательно дела, которые с этим делом сопрягаются. Я понимаю? Ясно, да? Иногда это мешает что-то, да. Я делаю, а тут раз, подожди. И вот если человек вынужден тоже бежать, то ждать, то догонять, это знаете, что означает? Он не связан с полным целым. Кто связан с полным целым, он движется непрерывно. И вот его задача. И он идет, остановка, это значит, раз, что-то там помог. Идет дальше, раз, вот ты убираешь здесь. Я не знаю, вот. Ну вот мы вчера, была буря, да? Вот буря, деревья поваляло, знаете, в городе, да? Была буря, а деревья на провода, и мы там взяли бензопилу, потому что все, корни вот так вот, все. Мы там порезали, стали дрова колоть, соседи. И мы в этот момент забыли, что там мы родня, не родня, потому что, ну, сейчас не уберем это, света не будет. Аккуратно надо, да, под напругой пилили, там никто ничего не отключал, вообще эти спасательные службы. И поэтому, ну, я вот сюда пришел такой, ну, весь вымученный. Образовалось огромное количество дров. Их надо было куда-то девать. Их надо было куда-то девать, надо освобождать место. У соседа там подвинулось, но надо его куда-то хлам делать. Мы взяли все, сделали туда. А чтобы туда, надо то место освободить. Туда. Потом вместе эти дрова. Потом, в общем, чтобы одно это было сделать дело, мы сделали их там 10 делов. И тогда все было хорошо. Потому что, ну, оказалось, это дело потянуло за собой все остальные. Но мы могли это делать просто. Сделать вот это, а остальное проигнорировать. Вот так делают сектанты, не учитывая остальные дела, потому что за остальными делами стоят люди, и потом, и вот я сейчас прочитаю, вот это что означает полное целое? Если ты, вот это мое, а остальных знать не знаю, и один человек сказал, это просто вот то, что было, я вам рассказываю, один человек сказал, а мне это надо? Этот человек был самый бедный, самый несчастный, самый невезучий. Ему постоянно не везло на работе, постоянно выгоняли, постоянно самое тяжелое. А другой человек сказал, вот поэтому ты так и живешь, что тебе ничего не надо. А другой, который не делит свои и чужие дела, не ценит там свой труд, ему постоянно везет. Потому что он находится в полном целом. Он куда идет, он попадает, он всегда... Вот так вот быть с Богом, понимаете? А мне это надо, а что мне за это будет? Вот я сейчас прочитаю. Ум и мудрость, это говорит Фазиль Искандер, ну это философ еще тот, знаменитый. Ум и мудрость. Ум это когда мы самым лучшим образом решаем ту или иную задачу, быстрым и лучшим, раз и все. Мудрость же обязательно сопрягает решение данной жизненные задачи с другими жизненными задачами. Находящимися в обозримой связи с данной задачей. Поэтому мудрость часто пренебрегает самым лучшим решением данной задачи. Самым выгодным. Пренебрегает. Ради чувства справедливости по отношению к другим задачам. Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое не может быть безнравственным. Ум разит. Мудрость утоляет. Ум разит, как мечом. Так, все подвиньтесь, у меня важное. Понимаете? Если у тебя важное, и это важное разит все остальное, ты не мудрый человек, и ты не с Богом сейчас. Ты ущербный, и тебе что-то не хватает, и ты немножко даже обозленный, ты не в умиротворении находишься, ты не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. И тобой двигает не Бог. Итак, ум разит, мудрость утоляет. То есть без повреждений. Мудрость – это ум, настроенный на совести. Мудрость – это ум, настроенный на совести. А вот теперь внимание. Мы прочитали и думаем, все нормально. Мы теперь будем мудрые. Фазиль Искандер говорит, нет. Это не всем доступно. Вам надо пережить страдания, чтобы вам понимание вот это и стало доступно. Чтобы стать полным целым, тебе надо очиститься. Понимаете? Знаете, что он говорит? Так, мудрость – это ум, настроенный на совести. Такой коктейль многим не только не по плечу, но и не по нутру. Многим. Если ты встречаешься с человеком умным, но не мудрым, не торопись его осуждать и всовывать свой ум. Он его просто не потянет. Не по плечу. А если потянет, ему еще хуже будет, потому что он это будет делать не искренне. У него еще сидит вот здесь огромная зеленая жаба. И ты в этом случае, да, благими намерениями называется, ты выдернешь его. Он шел по прямому. Эта жаба приведет его к каким-то несчастьям. Эти несчастья очистят его, и тогда он будет вот таким. Но ты же сейчас ему сообщаешь легкий нет. Не получится. Он идет своим путем. И это жаба Кришна. Понимаете? Все от Бога, и жаба тоже. Не трогай жабу. Не трогай. Не надо его совестить. Не надо быть вместо совести. Понимаете? Если его совесть молчит, Господь молчит, а ты что, выше Господа? Ты что, ты тут не с ума сошел? Да? Вот так религия уродует. А мы в своих семьях что, не уродуем? У нас не ювенальная юстиция в семьях. Это мужу рассказала, как жить, но осталось, потому что он одна, потому что он остался, он решил остаться живым и ушел. Потому что здесь невозможно быть живым. Да. От этого жена ушла, от этого муж ушел. Ну, потому что как только я беру на себя обязанности Господа, со мной что-то никто не хочет. Никто не хочет. Не надо. Не надо быть всемогущим и всеведущим. Это опасно. Надо ставить это всемогущему и всеведущему. Вот это, просто надо это ставить. А я вчера узнал такое, и хочется всем рассказать, понимаете? Вот хочется всем рассказать, как они жили. А ты, дорогой, вчера жил без этого и нормально жил. А ты хочешь всем рассказать сейчас, да? Лао Цзы говорит, преждевременные знания есть глупость. Есть глупость. Ты хочешь сказать? И вот по этому поводу Фазиль Искандер, я его возьму на себя смело еще раз зачитать. Тайна устраняет оппонента. Я прочитаю два раза, потому что первый раз можно не понять. Тайна устраняет... Тайна. Знаете, что такое тайна? Когда-то тайна должна быть раскрыта, а когда-то она должна быть оставаться тайной, и лучше, чтобы человек оставался в неведении в этом смысле. Вот он пнется туда и хочется раскрыть ему тайну, твоей жизни и твои ошибки. Не надо ему это делать. Понимаете? Он должен сам спросить. Тайна устраняет оппонента. Тайна. Так. Тайна вполне гуманно оберегает слабый ум от столкновения с сильным умом. Тайна это Кришна. То есть вот я такой знающий, а вот этот вот глупый, он еще не это, ну, не прошел. И между нами завеса. Кришна встает и выключает у него понимание, чтобы я его не загрузил. Потому что разгружаться тяжко. Разгружаться это сознание, это, ну, это боль. Боль, головная боль. А я ж хочу ему это. Итак, тайна устраняет оппонента. Тайна вполне гуманно оберегает слабый ум от столкновения с сильным. Но не вполне гуманно по отношению к сильному, ибо ему в таких случаях нередко приходится биться головой о стену. А вот тот, кто... Тут разграничено, где преданные, где непреданные. Где вот... Человек уже... Что такое сильный ум? Что такое вообще сила? У кого сила? Последний текст Бхагавад-гиты. Там, где я, там сила, чистота. Сила, да. Сила, это значит, ты уже с Господом. Вот ему можно рассказывать тайны. Но если ты без Господа, и тебе рассказывать тайны. Потому что, если убирается женское начало, женское начало это любовь. Любовь структурирует знание, я понимаю, что это знание сюда, сюда, как с ним. Если знание без любви, я вообще не понимаю, это знание превращается в оружие, это брахмастра, которое я бросил, а остановить уже не могу. Это ядерная бомба, это неконтролируемая ядерная реакция, и она производит во мне разрушительные вещи. Это брахмастра, знание, да? Вот это как, вот знаете, был инцидент между Арджуной и сыном этого Дроначарья, Ашватхама, помните, да? Они там это, коснулись воды оба, да, сначала этот, но он сделал это от страха, бросил ту брахмастру, вот, остановить не может, вот знает заклинание, как она заводится, а как остановить не может, да? И она летит, и все осветило, и всем как-то... А Арджуна связал с Господом, он друг его. Он бросил свою, остановил ту, выключил и ту, и эту. Понимаете? Когда знание? Нет знания, вернее, нет любви, и знания тебе не надо. Понимаете? Оно становится опасно, неуправляемой. А если я ей не управляю, значит, кто ей управляет? И кто-то управляет другой. Она само по себе знание какое-то живое существо. Понимаете? И тогда это знание уничтожает меня. Знание уничтожает меня. И, наверное, многие знают по простой жизни или там по храмовой жизни, как человек загружается в знание и смотришь, от человека уже ничего хорошего не остается. То, что даже было. Любви нету. Вот в Египте был храм Мемфиса. Город такой Мемфис. И проверялся человек на жар сердца, а только потом давали ему знания. Ибо знание способно потушить сердце. Сначала на любовь. Сначала на связь с Господом. А потом... Да. Сначала надо получить инструкцию, а потом уже вот эти вещи. Я сегодня хотел поговорить о неприкасаемых. Есть люди... Они преданные с рождения, понимаете? Преданные с рождения Господу. И вся вот эта организованная братья, которые, ну так, середнячки, они им не нравятся, потому что они непослушные. Вот они непослушные такие ребята, непослушные. У них как будто врожденный иммунитет против того, что если они не согласны, то они не согласны. И никакие аргументы. И они говорят, да ты глупый. А нет, он не глупый. И потом именно из этих непослушных вырастают серьезные люди. Серьезные люди. Как я вот в прошлый раз рассказывал, вот человек, лампочку, который изобрел, как его фамилия? Эдисон, да? Да, он сказал, что если бы я обучался в школе, он обучался в школе 3 месяца всего. И потом сказали, ты идиот, иди отсюда вообще, да. А он стал задавать умные вопросы, и учитель, ну, не выдержал и говорит, заберите его. Он говорит, если бы я учился в школе, я бы ничего не поизобретал. Вот точно так же, если ты будешь учиться в религии очень долго, ты до Бога не дойдешь. Господь не зря говорит, отбрось религию. Не отбрось, как, да, не, потому что в религии много всяких ритуалов. Обратите внимание, когда вот этот был, и они для чего-то нужны. А знаете, для чего они нужны, ритуалы? Демонам они нужны, как черная магия. Просто вот это не надо, я делаю вот этот, вот этот ритуал и имею результат. Какой ты имеешь результат? Разрушительный. Я Шватхама кинул эту брахмастру, которая просто сам мог в ней сгореть. Но точно так же провел ритуалы Арджуна. Он же чистый преданный. Господь под боком. Для чего он там коснулся воды рукой? Зачем очищаться? Какая-то вода, какая-то материальная стихия. Зачем он это делал? Как вы думаете? Ритуалы нужны для того, чтобы корректным образом выходить из критической ситуации. Корректным образом это значит никого не задев. Не так вот, как по-умному, вот так вот, в самой короткой ситуации, а длинно выходить. Знаете? Можно разрубить узел, но тогда веревочки будет разрублены никуда не годно. Ты ее ничего не свяжешь потом. Гордиев узел там был такой, помните, да? А можно развязать его аккуратно. Так вот, мудрый развязывает и никому больно не делает. Вот для чего нужен ритуал, а не для достижения, во что бы то ни стало своей цели. Я хочу сказать, что как первая часть, куда девается любовь? Мы сами ее отдаем. Раз. А вторая часть, когда мы ее отдали, мы сами ее добиваем и убиваем. Сами своими силами. Не приходит какой-то враг. Чтобы нас добивать. Чтобы нас вытравить остатки любви. Мы сами это делаем. Друг с другом. Нами просто манипулируют и нажимают на кнопочки, которые говорят, там, ну, какая-то гордость, что ты себе представляешь, там, национализм, может быть, или, может, ты умный, а они вообще там, ну, деграданты, лучше их там, понимаете? Мы сами это делаем. И вот как пример я вам сейчас прочитаю некоторые вещи из нашей сегодняшней, не из далекой действительности, а сейчас. Например, нам просто говорят, обратите внимание, не изнутри говорят, а нам говорят. Вот когда мы изнутри потеряли этот голос, нам начинают говорить и даже правильные вещи, но они запутаны. Потому что говорит кто? Говорит Равана. И нам это говорят, мы об вас заботимся. Равана, когда украл Ситу, да? Она же, в принципе, ему была нужна, да? Он о ней сразу стал заботиться. И что ей полегчало? Он же заботился о ней. Он же не заковал ее в кандалы, там, не избивал. Потому что она была нужна ему как жена. И о нас тоже заботится. Ну, толку с этой заботит. Она там увидала, усыхала и все такое. Да? Вот. Вот есть Russia Today. Это, знаете, английская версия. Как же его называют? Русская версия РТ. Ну, есть вот канал русский, да? Знаете, да? РТ. А есть этот же канал, то на английском. Так вот, пишет одна женщина, которая знает английский, она смотрит это и это. Это вообще разные каналы. То есть даже на одном канале говорят разные вещи. Для разных, ну, мы должны понимать, что нас форматирует, каждую группу людей ориентирует на что-то, чтобы потом строить. Вот, смотрите, я сейчас читаю. То есть то, что я сейчас читаю, это проверяемая информация. А, Это под видом английской версии. Вот что там говорят. Донецкие террористы обстреливают города. Донецкие сепаратисты разрушили там двоеточие. Донецкие боевики обстреляли. Комментарии по укрэкономическому кризису идут от имени Юрия Продана и укрминистра экономики. Они со скорбными лицами поют про режим жесточайшей экономии, в котором они вынуждены существовать из-за коварной России. В общем, если посмотреть русскую версию, там этого нету. То есть для иностранцев та же самая инстанция подает другие новости. Та же самая это. Вот. То есть английская версия канала РТ считается мировым рупором российской пропаганды. Разные стада зомбируют по-разному, даже в рамках одного канала. Это примечание такое. Разные стада. Стада, это должен быть личность, это не должен быть стадом. А вот теперь это. У нас сейчас, вот то, что я прочитаю, относится к теме. Я думал, как назвать, назвал ювенальная религия. Но первое название у меня было такое, что неприкасаемые, девственные, неприкасаемые, которых не коснулась религия, не осквернила религия, не осквернила. Как помните, Кришна Арджуне говорит, как эта скверна могла одолеть тебя? Когда тот начал религиозные вещи говорить, правильно же, говорит, ну как это скверно? Я тебе говорю, как это скверно? То есть религия оскверняет. Чем же оно оскверняет? Ты перестаешь быть таким нулевым, потому что информация, которая в тебе, это программа, которая, пока ты ее не выполнишь, ты не будешь Господа слушать. Она первая в очереди. Понимаете? Первая в очереди. Пусть она будет, но это наша будет как информация, потому что то, что под давлением прошло, оно должно быть реализовано. Потому что когда нам что-то уговаривают, это значит, хотят, чтобы мы в чем-то изменились и что-то сделали, когда идет под давлением. Когда Кришна говорит, я тебе рассказал, делай что хочешь. Вот оно висит, посматривай иногда, да? А не вот сразу вот тебе срочно надо делать. В религии же так не делается. Там... Итак, вот то, что... Это я про что говорю, что религиозная мафия, социальная мафия – это одна и та же мафия, и надо понимать, что это другие люди, которые, кажется, что они вроде богатые, что они вроде... Но на самом деле они рабы больше. Почему? Потому что там произошел некий коллапс, и они, у них Ананда, мы об этом говорили, я извиняюсь, что повторяюсь, у них Ананда – это, как сказать, садизм, который называется, да? Когда другим плохо, им хорошо. Почему? Потому что Кришна делает таким образом, человек, который человек или не человек, который выполняет свою роль, он наслаждается этим. Это правильно. Иначе он будет, в этом проявляется его любовь. То есть есть правительственный уровень, и есть народ, скажем, да. Правительственный уровень, он выполняет заказ чего-то более общего там такое. Даже не мировое правительство, а какие-то, скажем, прилетевшие к нам кто-то, который диктует, что с этим человечеством делать. Вот. И поэтому о заботе речи быть не может. И все правительство делает вид, что они разные правительства, их много, и каждый за свой народ. Сейчас я прочитаю, из этого будет ясно на нашей ситуации, что, например, Путин и Порошенко – это одна команда. Одна команда. Вы просто проанализируйте. Вот все уже давно знают, вот перемирие наступило. Почему оно наступило? Наступило потому, что люди начали думать. Это перемирие вынужденное. Это значит, люди проснулись. Проснулись. Вот я сейчас прочитаю, почему. Главная причина перемирия на Донбассе. Для обывателя причина проста. Укрармия стала терпеть поражение за поражением. Такова точка зрения, и она понятна обывателю. Чисто формально, мобилизационные ресурсы режима Порошенко далеко не исчерпаны. Воевали молодые добровольцы, или те, которые не имели денег отмазаться от военкомата и волю мотать за границу. Но Осталась армия со срочниками, остался огромный мобилизационный ресурс. Порошенко формально мог поставить под ружьем 1 000 000 человек против 20 тысяч сепаратистов. Однако есть теория, а есть практика. Почему этого не произошло? Что нельзя было задавить этот Донбасс? Почему это произошло? Однако есть теория, есть практика. Например, вот нас, понимаете, говорится, надо учиться на чужих ошибках. Мы не учимся даже на своих собственных ошибках. Человек на одни грабли наступает 50 раз, на одни грабли. На наших глазах уже вот это было, мы читаем в газетах это было, но себя, когда к нам приходит, мы не узнаем. Знаете, откуда это получается? У нас нет такого понимания, как сострадание слова. Сострадание – это понимать боль другого. Это, но если у тебя нет сострадания, ты вообще ничего не понимаешь, что творится в мире. Потому что только вот этим органом или вот этой функцией можно понять все остальное. Я понимаю, что там творится, а мне сострадания нет. Ты ничего не понимаешь. Потому что ты видишь, что происходит, но как страдают, как кто переживает, ты этого не видишь. Значит, ты не понимаешь истинные причины. И когда эта волна докатывается до тебя, то, что ты видел там и не понимал, ты, для тебя все, и ты не сможешь там учиться. Понимаете? Когда бы ты сострадал, ты бы выучился на страдания других, на страдания. И тебе не надо, чтобы у тебя жена ушла, хата свалилась, там ураган, там бандиты к тебе в дом зашли, чтобы ты заболел, у тебя поампутировали, там все. Тебе тогда не надо до этого состояния, потому что у тебя было сострадание. Нет сострадания, тебя учат так. Понимаете? Отсутствие сострадания есть тупость. Тупость. Я когда-то занимался карате, да, и там мы набивали вот эти, отбивали вот такие чурки, так вот раз, и так чух, отбиваешь ее так, да. И тут такие бивни вообще повырастали, такие. Даже вот здесь вот, тут вот я вену разбил в одном месте вот, до сих пор. Тут вот тоже вот эти костяшки набиваешь, и потом там оно атрофируется, потом бьешь со всей силы, и ты не чувствуешь на ударе, понимаете. Вот когда ты кого-то бьешь, на руке больно, ты понимаешь, что там тоже, наверное, боль. Но когда ты уже долго, ты бьешь, тот в обмороке, а у тебя ничего нету. Ты не понимаешь. Вот что такое сострадание. Сострадание – это когда драться уже не надо. Ты просто идешь, и у тебя не возникает боевых ситуаций. Вот что такое сострадание. Это отмена войны. Итак, однако есть теория, есть практика. Например, вот это я к тому, что факты, которые мы все слышали, к нам это пришло, и мы не узнаем ситуации, не узнаем. Потому что, ну это где-то там, ой, слава Богу, что не у нас. Вот вся реакция у нас, да? Слава Богу, что не у нас. Вот пришло у нас, и мы ничего не понимаем, мы не делаем выводов. Кстати, пришло именно потому, что мы не сострадали. Потому что нас пришли научить. Потому что мы не научились там. По телевизору. Или как-то. В СССР, в Афганистане сперва ввел в бой обычных резервистов. А потом был вынужден спешно заменять резервистов сперва на регулярной части с усиленной подготовкой. Затем спешно заменил обычные затюканные дедовщины части на десантников, то есть солдат, отобранных с повышенными требованиями к здоровью и психической устойчивостью. Боеспособность обычных частей ограничена, иначе резко возрастут потери. Я вам хочу сказать, что части, которые считаются, что они войска, они вообще не войска. Войска — это те, которые, как говорят, забитого двух небитых там дают, да, который воевал. У нас вроде много войск, а у нас нет войск. Войска — это те, которые наемники пришли, они профессионалы. Везде нужны профессионалы. Понимаете? А так это просто бойня. Резко возрастают потери. Что у нас и происходит? Идут. Даже если человека уговорить, и все, он такой герой, и все такое. Но у него выучки-то нету. Он не может двигаться, он не может правильно стрелять. Он не знает даже, как там подчиняться командам, чтобы организовано все это. Все равно это не даст ничего. Политподготовка не даст. Даст военная подготовка, только смысл. И вот. В таких условиях крайне важно наличие особых идейных частей вроде в ряде заградотряда. Знаете, что такое заградотряды? Когда идут вот эти, ну, мясо, да? Они понимают, что не мясо, да, хотят назад, а сзади идейно идут. И будут стрелять их, чтобы они... Так было во всех войнах. Во всех, абсолютно. Это говорит о том, что эти войны рассчитаны не на то, чтобы, ну... Вот то, что я вам сейчас рассказываю, потому что, ну, я думаю, как иначе пробить-то? В религии происходит то же самое. Там есть свои заградотряды, которые стращают. Там есть это. В религии вот то же самое. В религии то же самое. Потому что это одна система. В каких условиях, когда резко возрастают потери? Ну, то есть потери совершенно неоправданные. В таких условиях крайне важно наличие особых идейных частей в роли заградотрядов. Но опять-таки, заградотряды очень не любят, когда по ним начинают в ответ стрелять. Не любят. Вот. И апофеозом стало бегство Сведомичского батальона вместе с комбатом обратно на Западенщину, когда личный состав осознал, что на войне их могут убить, причем в большом количестве. Вот. Свершилось, называется. Вот только когда ты понимаешь, что это ничего не дает, и я хочу сказать, что мы говорим, некоторые говорят, Россия, что там Россия? И вернее говорят, о, Россия, там славяне, там молодцы, а вот на Украине, фу, они все пропитаны Западом. Вот эта вот статейка говорит, нет, на Украине лучше ситуация. Я скажу почему. Потому что в России была такая ситуация, там были очень послушные, а у нас непослушные. А знаете, что такое непослушные? Внутреннее начинает передавливать внешнее. Они говорят, ну это же идиотизм. Ну как же, родина, патриотизм, тролливали, там что такое, Господь с нами, там, да? А внутреннее начинает, да не может такого быть. Вот оно, понимаете, когда? Но это связано со страданием, с кровью связано, видите как? Как очищается вот эта шелуха, она не просто так очищается, потому что по-другому тебе ее очистить нельзя. Ты так и будешь бараном. Если кто-то думает, посидит на лекции и все, ты посидишь на лекции, и тогда тебе информация принесет толк, если ты, у тебя есть сострадание к кому-то, тогда ты можешь это понимать. А так ты все равно, так тебе придется пережить какую-то войну с какими-то потерями, с какой-то кровью, нервотрепкой. Потерям здоровья, я не знаю, родственника, кого угодно. Вот так. Когда в тебе, и ты тогда отвергнешь некоторые догмы, не потому что они неправильные, потому что их куда попало совать не надо. Куда попало. И в каждой ситуации, то есть время, место, обстоятельства, ты начнешь учитывать. Итак, что у нас происходит? Понимаете, как это происходит? Это больно, это кровь, это трупы КАМАЗами вывозят. Это вот так. Это не шутки. Лишнее знание – это не шутки. Ювенальная юстиция – это не шутки. Тебя должен воспитывать отец твой отсюда. Иначе будет вот так. А это очищение. Потому что по-другому ж не доходит. Вот до нас стало доходить. Вот до русских не стало еще доходить, потому что у них нету потерь. Я сейчас это зачитаю. То есть я могу поздравить украинцев. Стало доходить. Сознание Кришны стало просыпаться. Понимаете? Собственная инициатива. Вот что сознание Кришны. Единодушие солдат и офицеров стало угрожать военным переворотом. Фокус с принуждением к озверению в сторону противника не удался. Хотя сделано было много. Расстреливали своих. Расстреляли мирное население. Пытались всех повязать кровью, сознательные, в кавычках, батальона, ну, загряд отряда, да, обеспечили отморозками, обычными уголовниками. Это везде, это не потому, что на Украине, это в каждой войне так происходит. От кого это? От Господа. Извиняюсь, от Господа. Он говорит, ну как-то надо вас лишнюю шелуху снять. А как Кришна Арджуну уговаривал? Он говорит, как же крови столько? Он говорит, а как же по-другому? Вы же тут это, вы же все правильные, застегнутые, меня уже совсем уже забыли. Надо же как-то...
Если человек погиб, он уже не поймет.
Мы сейчас дойдем до этого. Во-первых, никто не погибает, Кришна утверждает. Да. Ты рядом поймешь хотя бы. А иногда человек, а иногда, а знаете, погибает? Погибает уже мертвый. Ты сначала умираешь, то есть у тебя, то есть ты прошел точку невозвращения тебе. Если у тебя есть точка невозвращения, ты ранитый на одной ноге, но придешь. Понимаешь, от тебя зависит. Сможешь ты в этом теле, в этом сознании продолжать свое путешествие по этому миру, или тебе надо сменить тело, потому что оно так зашлаковано, что уже все. Что тебе опять надо обнулить. У тебя будет, конечно, характер какой-то, все такое. Понимаете, тебе надо обнулить. Убить, значит.
Неисправимый вариант уже.
Да, неисправимый вариант, да. Да. На переплавку. Еще, да. Ты останешься, ты не умрешь.
Надо сострадать вот этому неисправимому варианту. И тем, кто вернулся вот так, как
бы. Всем надо сострадать. Смотрите. Понимать хотя бы, понимать. Сострадание это понимание. Если понимаешь, ты сострадаешь. А сострадаешь, это не обязательно, ой, сердце рвется. Ты понимаешь. Как это понять? Ты не осуждаешь. Вот был Санкхья-аватар, да, в четверг. Лекция называлась, знаете как? Тайна 31 шлоки. Тайна 31 шлоки, такое название. Тайна 31 шлоки, там написано... В общем, мы ее раскрутили как? Что... Садху это не тот, кто вот он поднимался, 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 а со всего освободился. Тот, кто не судит других, тот, кто перестал судить других, вот и садху. Он во всех начинает видеть садху, вот тогда ты садху. Понимаете? Сострадание это я не убиваюсь в обморок от всех, я перестаю судить. Сострадание это не значит, все, моя деятельность прекращена, я сижу и... Потому что везде есть повод сострадать. Я понимаю. А раз понимаю, значит не осуждаю. Ну-ка, пока я осуждаю. А ведь это вот разделы на сектора и обучение, каждый канал по-своему, каждый сектор обучает для того, чтобы сравнивать. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Итак, ну вот люди начинают понимать. Начинают понимать. И начинают сомневаться во внешних источниках информации. Значит что? Проявляется сознание Кришны. Проявляется сознание Кришны. По-другому нельзя. И там укомплектовались, значит, этими особо загруженными людьми. Вот. Так. То есть фокус принуждения в сторону противника не удался. Я вас всех поздравляю и себя тоже. Не удался. То есть, как не хотели озверить население, оно не стало стрелять. А вот разница войны в России и Украине. Потому что зверств у нас побольше было. Вот. Надо заметить, что российское, чтобы никто не подумал, что я это кого-то приоритет. Народ один и тот же. Но у нас произошло страдание, там не произошло страдание. И сейчас россияне тупее, будут Путина еще провозглашать и все такое. А мы в Порошенко уже начинаем сомневаться. Да? А те еще Путина, они еще не понимают, почему, они еще не настрадались. Они еще трупов своих не видели. Сознание Кришны не проснулось. Ну, у которых было, оно было, да? Вот смотрите. Надо заметить, что российская армия в подобных с проблемами не сталкивалась. Например, первого чеченского офицера послушно красили танки в белый цвет. Послушно шли в ловушки, исполняя преступные приказы, и вообще проявили потрясающую стойкость и верность власти. Например, группа «Альфа» прекратила штурм больницы в Буденновске, хотя могла взять больницу и прикончить Басаева с друзьями. Неувидаемой славой покрыл себя батальон десанта под Первомайском. Отряду Радуева дали место для прохода, оставили только 5 разведчиков, которые вступили в бой. Батальон десантников находился в 500 метров, но не пришел на помощь, хотя бой продолжался несколько часов. Они, дескать, не слышали выстрелы, поскольку открытая степь поглощает звуки лучше стены деревьев. Вот. Это истинная офицерская дисциплина. Сказали бросить товарища на произвол судьбы. И бросили. И позволили террористам уйти. Все приказы выполнили и не покраснели. Ключевая фраза. Вот там было сознание Кришны? Не было. Вот во многих фильмах, которые нравятся и мне, и, наверное, вам, гражданская война, какой-то идиотский приказ, что и командир, который слышит этот приказ, там товарищи убивают, а ему сказали там отходить или что-то, он что-что, неслышно, бросает трубку и делает свое. Вот это сознание Кришны. Понимаете? Вот это сознание Кришны. Он нарушает приказ. А ведь Кришна, он всегда против чего-то внешнего идет. Вы заметили, да? И что насчет Украины? Вот. На Украине же стала нормой стали нормой отказа частей выполнять приказы на том основании, что приказы, по их мнению, были идиотскими. Да еще стали в интернет сейчас, да, ни шило не утаишь, да? Народ. Войну остановил народ, понимаете? Не Путин там попросил там это, не это. Потому что... Почему? Потому что единодушие солдат и офицеров стало угрожать военным переворотом. Как останавливается резня, как останавливается война? Вот этим сознанием Кришны. Вы присягу нарушили, вот это сознание Кришны. Как установить, вот как остановить, как это все остановить? Начать... Понимаете? В семье. У тебя в семье бардак, вот это все грызутся, у тебя нет в семье сознания Кришны, у тебя там военные действия. У тебя там СМИ работают, и каждый со своей радиостанции, понимаете? Вот. А еще соседка подключится и скажет, да, вот он такой, ух ты, надо вот это сделать. Это СМИ, это дьявол, понимаете? У тебя есть правильный источник информации. Правильный источник информации. Если ты не будешь слушать, дойдет до резни, дойдет до мордобоя, дойдет до дележа всего, понимаете? Вот у нас дележ уже, пожалуйста, полный вперед. Вот. И, конечно же, Порошенко помогали как могли. Как могли. А в смысле в чем? Что стало угрожать военным переворотом. Порошенко помогали. Например, выдавать обратно сбежавших на российскую территорию военнослужащих. Но разложение продолжалось. Интересный момент. Половина пленных, чуть не преданных не сказал. Половина пленных на Донбассе, в принципе, не желают возвращаться на Украину под власть Порошенко. Когда такие настроения присущи только солдатам, еще можно насильно гнать части в бой. Но когда подобными антивоенными настроениями заражены офицеры, лучше вообще не воевать. Массовая сдача оружия тоже является местью солдат-офицеров за отправку на войну. Пусть танковый экипаж до конца не понимает, зачем он сдает танк. Тут не надо быть великим психологом. Не нужна танковому экипажу война. То есть, видите, Путин затанцевал с Порошенко. Смертельное танго. Ну, они ж не славяне, их своим... Ни своих не жалко, да? В итоге Путину пришлось срочно спасать Порошенко. Интересно, да? Это же Шримад Бхагаватам я читаю, между прочим. Его, да, это как Господь это действует. То есть Господь действовал через вот этих вот, и все, демоны отступают. Демоны отступают. Все прекращается. Что спасло ситуацию? Спасло сознание Кришны. Сознание Кришны – это неповиновение. Неповиновение. Что такое сознание Кришны? Что такое Иисус с аравой там идет? Это акт гражданского неповиновения. Кому? Демонам. Демонам. Ювенальные вот этой юстиции, которые от отца моего хотят воспитать меня сами. Понимаете? Ничего хорошего с этого не выйдет. Ему наконец... Или как это? Шри Чайтанья Махапрабху. Это там их там тысячи идут, акт гражданского неповиновения. Там... Царь так испугался, говорит, что это такое там вообще? Да? Вот. акта. Вот, пожалуйста, акт гражданского неповиновения. Демоны отступают. Вот. Какие демоны? Порошенко, что ли? Нет, с Путиным вместе. Это же они организовывают войну. Дальше. В итоге Путину пришлось срочно спасать Порошенко. Его могли свергнуть военные. И войну остановили. Войну остановили. Понимаете, кто остановил войну? Народ. Не потому, что Путин сказал, попросил там этих донецких, и они так это. Нет. Нет. А вот смотрите. Еще один. То, что мы видели и сказали, хорошо, что слава Богу не у нас. Еще одна такая ситуация была, один в один. Тот же самый сценарий. Мы его, и когда к нам это приходит, мы это видим как в первый раз. Ты это видел, но у тебя было перед глазами что-то такое. Да? Что-то свой мирок. Потому что ты свое дело делал, не сопрягая с другими. Понимаешь, ты сумасшедший, ты умный, но ты не мудрый. Вот к умникам приходит освобождать их ум для мудрости. Еще один пример. Пример. Войну остановили. И тут на Украине, это что же сейчас происходит? На Украине и в США вспомнили военную операцию Милошевич и сербская краина в Хорватии. Хорваты потерпели поражение и 3 года оставили краину в покое. Милошевич провел правильные перестановки в армии. Милошевич — это сербы. Да. Правильные перестановки в армии. Поэтому при наступлении хорватов генералы и офицеры сербской армии и местной самообороны стали принимать нелепые решения, давать приказы на отвод войск, устраивали бардак, и хорваты спокойно, без потерь, заняли территорию и устроили резню. Ничего не напоминает? Организованно, заходят спокойно. Там есть, где-то есть резня, где-то нет резни, да? Резня есть там, где надо, где не надо, не надо. Тут у нас завод еще пригодится, лишь рабочих спецов набирать, да? А там вот осел вообще беспредел, да? Устроили резню. Напоминает? Напоминает. От чего это идет? От командования. Чтобы люди не молились на командование, не молились ни на какого гуру. Эти вещи надо проверять. Это называется сознание Кришны. Практическое сознание Кришны. Теоретическое сознание Кришны, когда ты сидишь, и тут тебе поют, и все хорошо, а практическое сознание Кришны, когда острая ситуация, и тебе говорят одно, а ты привык доверять этому человеку, а он говорит, и ты должен сказать, знаешь, нет. Если скажешь нет, война будет остановлена. Ничего страшного не случится, потому что Кришна победит. Вот он сейчас побеждает. Если скажешь «да», тебя зарежут. Ты потеряешь себя, написано. Ты потеряешь себя. Итак. Устроили резню, заставили остатки мирного сербского населения бежать. То есть это было просто организовано. Все средства были, да. Сейчас мы слышим про потрясающий схожий план. Оставить кусок Донбасса и на 3 года разлагаться под руководством эмиссаров из Москвы и потом ударить. Потрясающий схожий план. Сейчас идут перестановки там, да, уже там 2 кулака собралось, там, да, уже немцы там приехали прямо с крестами. Вот. Потрясающий схожий план. И мы не понимаем. И мы успокоились, да? Ладно, Порошенко не будем слушать, будем слушать Путина. Это одна команда, вы что, ребята? А? У вас один командир, вот здесь вот. Вот здесь вот. Но если ты там оказался, в этом котле, в этом что-то, значит, есть на чем подумать. Знаете, кто там оказывается? Там оказываются люди, которые не в состоянии вычеркнуть из себя культ старших. Мы забыли, кто самый настоящий старший, который все знает, который могущественный. Долой ювенальную юстицию, государственную она, там, по семейным, да, по религиозным. Эти институты правильные. Но когда-то вот это ювенальное, когда кто-то, не родня тебе, занимается твоим воспитанием, тебе должен воспитывать Господь. Понимаете? То есть попадают в эти ситуации, которые уже побыли под ювенальной юстицией, пригрелись под этой заботой. Заботой в кавычках, да? Заботой. Вот. И потеряли себя. Сейчас они возвращают себя. Они начинают, понимаете? Вот такое сознание Кришны. Ага. Так. Сейчас чуть-чуть дочитаю еще. Не противно слушать? Или нет? Да? Закаленные мы. Да. Такой великий план и такая открытость говорит о киевской американской уверенности, что Кремль готов стать коллективным Милошевичем во имя торжества США. Это как это? В квартале, по-моему, была такая реплика. Какая-то смешная у вас война. А это говорит, ничего смешного, тупой американский юмор. Ничего смешного, тупой американский юмор. Что ты? А, да? На самом деле это не США, это Кали, понимаете, это Кали нас воспитывает. Он нас воспитывает. Мы должны понимать, на чьей территории мы находимся, и что внешние связи, и не конкретные люди, мы должны понимать, где мы находимся. Мы находимся не в духовном мире, и здесь нас вот воспитывают так, таким образом. Все эти военные, даже западные журналисты прямо говорили, что план в свое время удался только благодаря правительству Милошевича и руководимых ими военных. Иначе наступление захлебнулось бы, привело к огромным потерям. А у нас никакой секретности. Перед нами пример того, как искусственное возбуждение ненависти при определенных условиях не дает нужный результат. Военных преступлений мало, много крови, в стране военная истерия, боевой дух армии только падает. То есть не дает. Вот. Ну тут дальше есть, у меня таких тут примеров написано. Нечто схожее произошло с шиитами в Ираке. Точно так же. Там произошло сознание Кришны. Я вам сейчас прочитаю, как происходит сознание Кришны. То есть не всегда разжигание ненависти. Понимаете, что такое разжигание ненависти? С чего не начинается? Оно начинается с того, что ты избранный, что ты молодец, и тебе, наверное, почитается. Значит, остальные немножечко пускай отдыхают на этот счет. Понимаете? У нас героизм какой-то, да? У нас там бендеровцы сделали героем и так далее, да? Начинается национальный дух подниматься. Вот как только начинается национальный дух подниматься, это первая потеря сознания Кришны. Причем тут национальность вообще к сознанию Кришны? Скажите, ни при чем. Вот. И это разжигание ненависти. Я хвалю себя, это разжигание ненависти к другим. Другие такие же самые, мы должны понимать. Просто мы должны понимать, есть правительство, которое нас имеет, и, ну, рабовладельцы, так и назовем, и есть вот все остальные. И всех остальных надо разделить. А вот что произошло, как произошло сознание Кришны в Ираке. Их искусственно... Так, нечто схожее произошло с шиитами в Ираке. Их искусственно сравнивали с суннитами. А поскольку американцы разжигали ненависть, шииты просто перестали поддерживать американское, проамериканское правительство и отказались воевать. И гигантское месторождение нефти на курдских территориях оказалось в руках суннитов. Треть добычи нефти в Ираке. Вот так искусственное возбуждение ненависти и кровавой резни ударило, то есть резня была, ударило по организаторам. США увязли там, где хотели тайно управлять резней и не нести никакой ответственности за последствия. Вот. Видите? Это благая весть. Потому что в мире то там, это глобальное, понимаете? Глобальное. Мы не политики. Мы не политики, потому что если мы были политики, мы здесь сидели, мы занимались. Политики занимаются этим, И там есть сознание Кришны в политиках, есть и политики такие. Среди Махараджи есть сознание Кришны, есть и у Махараджи сознание Кришны. Везде, даже наверху, есть иногда сознание Кришны. Но чем выше, тем тяжелее. Но там, представляете, люди какого уровня, они либо вот полный шакуни, вот такой, либо дурьотхана, либо вот такой. Там, ну, самолеты, там другой просто калибр. Ты должен воевать, не воевать, а быть в сознании Кришны на уровне своего калибра. Не лезь. Ведь нас стаскивают своего уровня, как нас отвлекают. Или на какую-то мелочь, или на что-то такое крупное, понимаете? Или говорят, да ты вообще никто, и ты начинаешь там копаться, да у тебя вот задача стояла. Вот задача. Не-не, это мне еще рано. Либо тебе кружат голову, и ты лезешь туда, где ты, у тебя там ни силенок, ни ума, ничего вообще нету. Тебе стаскивают своего уровня. У тебя нос в нос, вот с кем ты, понимаете? Вот там твое должно быть сознание Кришны, на своем уровне. Очень понятно все. И мы видим, что по миру сознание Кришны все-таки есть. Вот оно. И вы знаете, где оно происходит? В горячих точках. Сознание Кришны. Мы должны, вот они обнуляются там. Арджуну обнулили. Арджуна говорит, а вот правило. А Кришна говорит, скверно. Вычеркиваем. Делай, что я говорю, и все. Очень просто. Эти все хорошие вещи в мирное время, когда ничего не угрожает. А как определить, когда мирное время, а когда военное время? Как определить? Когда совесть твоя говорит, закон пора нарушить. Началось военное время. Мирное время, закон работает, и все, чти закон, все нормально. Кришна приходит и говорит, ну что, пора, засиделись. Да, потому что мы привыкли, мы обрастаем. В мирное время есть очень много таких, знаете, живчиков, они не обрастают законом. Они ценятся даже в этом мирное время. Их потом война не трогает, их не надо счесывать там с чего-то.
Нарушать закон входит в привычку.
Мы должны... Сознание Кришны – это то, что тебя очищает от закона. Закон, люди, которые в сознании Кришны, мы должны быть девственники перед Господом. А если мы, ну, понимаете, чтобы ничто не конкурировало с Господом. Я сейчас прочитаю. Прочитаю. Вот здесь, например, я прочитаю. Так. Нет, это не то. Сейчас. Чтобы мы на него не надеялись все время. Это не здесь, чуть-чуть потерпите сейчас. Говорит Иисус, 4, не, Галатам, глава 5, да? Но говорю я, пусть Дух укажет вам, как вести себя. Пусть Дух, кто укажет? Дух. Господь. И тогда не поддадитесь вы своей греховной натуре. Как вот это вот анартха-неврити там преодолеть? Как вот это вот? Пусть Дух укажет вам, и тогда не поддадитесь. Кстати, вот это старая Библия. А в новой Библии не так написано. Я сейчас вам покажу. Есть разница. Где-то старая Библия. Где-то Галатам. А я говорю, поступайте по духу, и тогда не будете исполнять вожделений плоти. Какая разница? Поступайте по духу. Вот какой-то дух, и надо как-то по нему поступать. А тут написано прямо, пусть дух укажет вам. И тогда вы не поддадитесь. А тогда вы ведь будете или не будете, понимаете, несколько размазано. И тут двузначно, то есть это свобода выбора, а там нет никакого выбора. Дух укажет, и все, ты в силе. Потому что Дух не просто укажет, Он тебе даст и силу это сделать. Понимаете? Потому что всемогущий и всеведущий. Вот он гуру. Вот он гуру. И тогда не будете поступать. Ибо плоть желает противоположного духу, а дух противоположного плоти. Они друг другу противятся, так что, что бы вы ни делали, так чтобы, что вы не то делали, что хотели бы. И что по плоти? Вот это, чтобы там россияне не пришли, а те говорят, а что это они там на нашей территории там делают? Ну, кто-то говорит, есть там всякие. А давайте выручим. И вот такие вот начинаются тусовочки, вот эти. Это разговор плоти, который разжигает вражду. Дух не разжигает вражду. Дух мирит. Дух написано утешитель. Утешитель – источник правильной информации. А если какая-то информация, и это дух патриотизма, это дух дьявола, какой-то дух патриотизма. Если он разжигает и ведет к войне, это не дух патриотизма. А вот эти не патриоты, они взяли, сдали оружие, куда-то ушли. Так мир наступил, извините. Да? Так где же дух? Так их судить надо. За сознание Кришны? Судить надо. Что он на войну не хочет идти. За сознание Кришны? Понимаете?
Ну их же и не осудили.
Ну суды были. В Запорожье суды были. Ну не важно. А кого судить, если все в суде? Ну знаете, тяжело самым первым. Тяжело самым первым, когда ты один. Если ты, смотрите, если огромная армия в сознании Кришны что-то там не там сделала, и ты думаешь себя причастным, нет, ты не имеешь к этому отношения, ты в толпе. Твое сознание Кришны, твое, когда ты начнешь, и за тобой никто не будет. Вот этот дух и ты должен рисковать. Вот тогда в тебе произойдет какое-то изменение. Ты сам чего-то будешь менять и в тебе. Невозможно, ничего не изменив в мире, изменить в себе. Алло, понятно? Я сижу, медитирую, мир ничего не меняю, потому что, ну его этот мир, неблагоприятно там. Вот. И во мне что-то изменится. Это фонарь, извиняюсь. Ничего там не будет меняться у тебя. Ты должен что-то сделать, ты должен рискнуть чем-то.
Судили, а зато сделали этот Иловайский котел. Это, а этот Галитей министр говорит, нас там герои погибли. Не просто их похоронили там и все.
Не, понятно, я уже читал.
Почему их судили? Как одна военная женщина сказала, слили нас.
Да, было много жертв, да. Я это говорил, это было жертвоприношение. Это было жертвоприношение вот тем нелюдям. И правители этим занимаются. Но есть карма. И есть милость Бога. Если мы начинаем судить, мы выпадаем из сознания Кришны, и мы начинаем работать на дьявола. Если мы начинаем судить. Судить значит не понимать. Понимаете? Судить значит не понимать. Мы находимся воспитанными гомосексуализмом. Знаете, что такое гомосексуализм? Это отсутствие любви. Нас воспитывают. И правительство, и религия, почему она из них состоит? Они вне любви находятся. Что они могут воспитать? И я вне любви. Вне любви это значит рассуждение. Любовь это значит я понимаю, значит не сужу. Вот это очень простой тест. Кто тебя это воспитывает? Господь тебя воспитывает или нет? У тебя нет радхарани. У тебя нет любви. У тебя нет женского начала. Ты весь такой в правилах, но не знаешь куда их приткнуть. Ты их притыкаешь туда. Ничего тебе не выходит. Делал все правильно, получилось, как всегда, да? Так и получится. Потому что надо делать, как Господь велит делать. Как это я такой поддался на вот это, что мне сказали? А ты сам такой. Не замечали? В этом мире нет односторонних процессов. Ты сам являешься орудием дьявола. И ты сам кого-то строишь, кого-то учишь, кого-то рассказываешь. Стоит тебе прекратить это, а почему ты это делаешь? Ты судишь. У тебя не хватает терпения дождаться, когда Господь его исправит. Ты хочешь... Почему тебе не хватает терпения? А у тебя вожделение плоти, у тебя не любовь, потому что он тебе мешает рядом, вот это вот тут пахнет плохо. Или там своими мыслями он плохо пахнет. Ты хочешь его быстренько исправить, вокруг себя сделать зону комфорта. Ты кто такой вообще? Ты подручный дьявола. Ты из него делаешь такого же, ты как вампир, покусаешь сейчас его и тоже он выпадет, если тебе удастся передавить. Ну и тебя, вот ваша парампара такая. И вы находитесь в войне, друг друга судите, друг друга, не понимаете. Сейчас вот то, что я зачитал, я хочу только одну мысль вынести отсюда. Точно так же, как ты совершенно самостоятельно отдаешь любовь, чтобы одну секунду погордиться за маленькое пожертвование. Но ты отдал любовь. Потом ты попадаешь в ювенальную юстицию, где тобой занимается воспитанием дьявол. Он начинает эту гордость, которую ты за одну секундочку получил, пожертвовал там на всех, или это, или тебе не хотелось, но ты это сделал, тебе начинает раздувать, это пламя раздувать. И тебя он начинает воспитывать. И потом вы начинаете уничтожать друг друга. Не дьявол приходит с мечом, а вы друг друга начинаете уничтожать. Своими руками. Как ты своими руками отдал любовь, так ты своими руками уничтожаешься. Я хочу сказать, еще этот пример привести, как Арджуна и этот как это, сын Дроначарьи там, да? Тот был без любви в страхе. Зло одно одноразово. Если ты делаешь зло, ты камикадзе. Это же зло тебя и убивает. Понимаете? Ты думаешь, ты кому-то делаешь добро, а потом говоришь, за добро сделали зло. Нет, твое зло к тебе вернулось просто. И все. Ты автор. Ты же Бог. Ты сотворил по собственному усмотрению что-то, какое-то деяние, оно к тебе вернулось. Ты не Божье провел через себя, а свое. Но оно к тебе вернулось, как к ворцу Создателю. Ты кого-то убивал, вот тебя убивают. Вот что такое гордость. Ты один неверный шаг, маленькое пожертвование. Тебе не хотелось, ты не сказал нет вовремя. Вот, так незаметно. Потом оно подросло. Потом ты уже такой герой. Ты, понимаете, да? Ты уже думаешь, что ты гуру великий. Вот так вот лжегуру появляется. Ты сам лжегуру. Своими силами. Надо выйти из-под воспитания вот этой ювенальной юстиции. Религиозной, социальной, какой угодно. И снова вернуться к Отцу. К Отцу. Вопрос как? Как вопрос?
Обнулиться.
Я зачитаю еще раз. Как только ты пожелаешь этого все-таки, если дойдет до мозгов, потому что мы видим кровь, да, мы видим жертвы, непонятно ничего. Я объясняю, почему эти жертвы. Просто кто-то когда-то не туда пожертвовал, чтобы погордиться. Посмотрите, какая смерть из-за этого. Ты просто не туда. Это должно быть уничтожено. Вот оно уничтожается так. И очищение происходит так. Очищение от чего? От лишнего для сознания Кришны. Чтобы оно уже все, уже не могу. Вот так, понимаете, очищение. Я еще раз прочитаю. Ум и мудрость. Мы потеряли мудрость. Ум, так, не-не-не-не. А, трагедия. Трагедия это непременная часть. Издержки процесса любого развития, забыв или не зная их, трагедия, забыв или не зная их, мы должны понимать. Потому что такое сознание Кришны? Это выполнение, что Господь тебе говорит, а Господь тебе говорит, иди сделай там, помоги там, помоги там, помогай. А как помочь? Самое лучшее это привести к сознанию Кришны другого. Понимаете? Забыв или не зная их, невозможно понять, почему развитие идет, шло именно так. Трагедии – это плата за успехи и достижения. Но это также и штрафы за слишком резкий выход из эволюционной колеи. Штрафы. Я пришел в храм, мне сказали: «О, тьфу, на вот эту работу, работают ослы», я слышал своими глазами. Вот туда. И штрафы пошли. Ты должен поработать немножечко, да? Ты должен делать то, что ты любишь. Что у тебя получается. Ну, перерыв. Сделаем перерывчик.